Здравствуйте. Новые вести православного мира в еженедельном информационном обозрении «Седмица». В студии Марина Селенкова. Сегодня о таких событиях. По пути великой княгини Елизаветы Федоровны в Подмосковье состоялся второй Елизаветинский крестный ход. Как сохранить святыню? В Севастополе пытаются возродить Петропавловскую церковь. Первый деревянный храм, построенный в городе воинской славы. В российской столице открылись окна мужества, которые показывают жизнь армии в разные эпохи и времена. В Подмосковье по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоялся второй Елизаветинский крестный ход. Он посвящен памяти святой великомученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Крестный ход прошел историческим маршрутом, соединяющим две великокняжеские усадьбы – Ильинская и Усова. Его участниками стали несколько сотен человек. Крестный ход сделает остановки возле памятных мест, связанных с благотворительной деятельностью великой княгини Елизаветы. Подробнее о событии далее в нашем сюжете.
Автомобильное движение от села Ильинское в сторону области ограничили еще с самого утра. Час дня из ограды Ильинской церкви в честь пророка Божия Илии выходят сначала духовенство и хористы, а затем прихожане и верующие. Звон импровизированной переносной колокольни раздается на десятки метров. Водители на встречной полосе внимательно изучают происходящее. Кто-то снял торжественное шествие на видеорегистратор. Впереди огромного потока большая икона преподобномученицы Елизаветы Федоровны. В память о великой княгине и приурочили этот большой крестный ход. 7 километров от села Ильинское до Усова, маршрут, которым столетия назад следовали члены царской семьи. Из летней резиденции в зимнюю. Тогда августейшие особы переплывали Москву-реку на других плотах, но в этом же месте. 2 километра по асфальту и колонна сворачивает налево. Крутой спуск к реке, а затем еще 2 километра. Очередь прирастает каждые 10 минут. Несмотря на сильный дождь, участников крестного хода так много, что переправа через реку затягивается на несколько часов. 4 плота каждые 10 минут доставляют с одного берега на другой по 25 человек. Рядом дежурят 2 катера МЧС.
Радуйся, заповеди все слово, люби ко врагам исполнившая. Радуйся, убийцу, супруга твоего, евангельский просившая.
Пока паромы с верующими курсируют от пристани до пристани, на суше продолжают читать акафист преподобномученицы Елизавете.
Елизавета Федоровна первые шаги свои в России сделала именно, собственно, после венчания в Санкт-Петербурге. В 1884 году она приехала в Ильинское и Усово. И как раз 18 сентября 1884 года она впервые присутствовала на православной литургии в Ильинском храме.
В бывшую усадьбу, где долгое время жил и работал генерал-губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович, входило 7 сел.
Здесь росли, летом бывали младшие князья, сыновья Марии Александровны, Александра II, великий князь Сергей Александрович и Павел Александрович. То есть это место – родовая усадьба.
Перед храмом в Усово на огромных больших плакатах история этих мест на крупных репринтных снимках. Дворцы, лужайки и, конечно же, православная церковь, куда постоянно ходили на службу великий князь Сергей Александрович и будущая святая супруга Елизавета Федоровна.
Я предпочитаю в этом случае всегда обращаться к мнению Елизаветы Федоровны, которая говорила, что по духовной высоте и по духовной зрелости равных великому князю Сергию в ее окружении не было. Она таких людей не знала. И она говорила, что вряд ли мне при моей жизни удастся возвыситься до тех духовных высот, которые он достиг при жизни.
Члены царской семьи, потомки династии Виндзоров, Гессенов и Романовых были известны своей благотворительностью. Дело, которое начала святая Елизавета Федоровна, продолжается до сих пор.
Мы продолжаем традиции преподобной мученицы Елизаветы. В устав нашего общества входит помощь одиноким немощным старикам. Ну вот у нас сейчас проводится эта работа уже вот на протяжении 23 лет.
Сейчас от былой роскоши великолепных дворцов с башенками в готическом стиле, который так любила и привнесла на русскую землю Елизавета Федоровна, ничего не осталось. Фотографии, строчки из писем остались на баннерах, которые установили на месте бывшей резиденции для Елизаветинского крестного хода.
И Николаю II настолько понравилось здесь пребывание, но он знал на самом деле это место, потому что это имение его родной бабушки Марии Александровны. И вот он пишет: «Грустно и больно покидать милое и прелестное Ильинское после чудного беззаботного пребывания. От всего сердца благодарим хозяев, весь и сия, за их доброту и радушное гостеприимство. Благословение Господа будет с ним».
Севастополе уникальный по архитектуре храм, пронесший свою историю через Крымскую и Великую Отечественную войну, находится под угрозой разрушения. Он был первым построенным в городе деревянным храмом. Петропавловская церковь была возведена греками в 1792 году и разрушена бурей через 15 лет. В 1843 году на этом месте был возведен каменный храм. Его разрушили во время Крымской войны. Более 30 лет возвышались над Севастополем останки колоннады храма, пока в 1886 году посетивший Севастополь император Александр III не дал порученцам задание восстановить храм, что и было исполнено. В 30-х годах храм был отобран у церкви советской властью, возвращен лишь в 2006 году. И вот сейчас Петропавловская церковь переживает тот этап в своей жизни, когда вновь встал вопрос, как сохранить единственный в своем роде храм, построенный в древнегреческих традициях, простоявший на 170-летнем фундаменте. В этом пыталась разобраться Светлана Карташова.
Судьба этого храма похожа на судьбу самого города. Дважды опаленный войной, дважды искалеченный, он выстоял как мужественный воин. Первые упоминания о храме Петра и Павла связаны с анатолийскими греками. Их община составляла большую часть населения городского холма, прозванного «хребтом беззакония» из-за населявших хижины и землянки золотородцев. Здесь греки и построили деревянную церковь в 1793 году. В 1837 году разразилась страшная буря, и под натиском таврического торнадо церковь была разрушена. Адмирал Михаил Лазарев настоял на капитальной реконструкции неприглядной центральной части Севастополя. Так появился проект уникального в своем роде храма, воплощение античных традиций в русской архитектуре. В нишах у входа были помещены скульптуры апостолов Петра и Павла высотой чуть более 2 метров. 1843 год. Начало новой жизни храма с богослужениями на русском языке. Но грянувшая Крымская война не пощадила храм. Находясь на холме, он был уязвим, но несмотря на опасность, службы не прекращались, пока начальник гарнизона не попросил настоятеля поберечься. В скором времени церковь была разрушена во время обстрела, а статуи апостолов бесследно исчезли. В этих нишах, где с недавних пор располагаются мозаичные иконы апостолов, и находились мраморные скульптуры Петра и Павла, изготовленные итальянским скульптором Фердинандом Пелличио. Знаменитые севастопольские львы на Графской пристани – творение рук этого же мастера. По версии историков, скульптуры талантливого итальянца прихватили с собой убегающие французы. Руины храма 30 лет возвышались над Севастополем, пока прибывший в город император Александр III не отдал указ о восстановлении церкви. Удивительно, но именно в восстановленном Петропавловском храме святой праведный Иоанн Кронштадтский отслужил панихиду по почившему Александру III. Всесоюзная компания «Долой церкви» в 1931 году, согласно документам, ликвидировала храм, превратив его в госархив. В годы Великой Отечественной войны здание сильно пострадало, но, будучи восстановленным, числилось Домом культуры вплоть до 2006 года, когда было возвращено церкви.
Из истории мы видим, что возвращается храм, как правило, в совершенно разрушенном состоянии или вообще в одни фундаменты в лучшем случае. Нам повезло больше. Нам вернули, ну, по крайней мере, здание целое. Первое было желание его, конечно же, восстановить в первоначальном виде. Но для этого по предварительным оценкам нужно было вложить огромные средства. Его нужно было полностью разобрать. Каждый камень, ну, там целая технология такая, каждый камень отдельно отмечается, тогда ли собрать по новой. Никто, конечно, конкретных цифр не называл, потому что нужно было разрабатывать проектно-сметную документацию. Это тоже очень было дорого.
В результате, решив пойти простым и единственным на то время путем, оставив все как есть, но поверх воссоздав образ храма, уже в 2008 году прихожане встречали Пасху в новом просторном зале. Со временем внутренний вид храма становился все торжественней, благодаря непрекращавшимся реставрационным работам. Но вот внешний вид начал вызывать беспокойство. Трещины становились все глубже. Обследовав весь храм, известная крымская компания дала технические рекомендации.
В некотором смысле они нас обрадовали, потому что не требуется полная реконструкция храма, а достаточно его провести некоторые определенные укрепительные работы. Это выглядит в таком виде каркаса металлического, который должен стянуть храм, потому что он постепенно расходится, и может прийти время, когда уже его бесполезно будет каким-то образом укреплять, придется его полностью разбирать и перестраивать заново.
Чтобы укрепить храм и уберечь от разрушения, у прихода средств нет. Но есть надежда, что простоявший на центральном холме почти 170 лет первый Севастополь храм сможет перелистнуть и эту печальную страницу своей истории. И эти нотки надежды пронизывают даже внутреннее убранство храма.
Из всех образов страшного суда мы, посоветовавшись соборно, выбрали самый оптимистичный, чтобы, глядя на него, у человека была надежда.
Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
В Москве стартовал необычный творческий проект «Окна мужества». На стене одного из зданий военного ведомства на Знаменке напротив Гоголевского бульвара представлены картины и фотографии из архива Министерства обороны, которые показывают жизнь армии в разные эпохи и времена. На выставке можно увидеть 14 знаменитых батальных полотен, а также портреты легендарных военачальников, выполненных художниками студии имени Грекова. Сюжеты картин связаны с яркими историческими событиями. Дмитрий Донской отправляется вместе с войском на Куликово поле. Адмирал Федор Ушаков во время осады Корфу, легендарные маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский на Красной площади в 1945 году. На одном из полотен изображен подвиг батареи Раевского во время Отечественной войны 1812 года. Кроме того, представлен ряд фотоснимков, запечатленные для истории мгновения военных учений и спасательных операций будни современной российской армии. Цель проекта – через живописные полотна и фотографии без формализма напомнить о культурных, патриотических традициях Отечества. Далее в нашей программе «Интернет-обзор» о наиболее интересных публикациях православных сайтов вам расскажет Валерий Гриценко.
Здравствуйте, наш обзор я хотел бы начать с парадоксального вопроса, который, впрочем, имеет непосредственное отношение к началу учебного года. Дрался ли Иисус Христос с мальчишками? Как относиться к травле ребенка в школе? Можно ли решить эту проблему и как? Ничего нового, собственно, мы в этой истории не обнаруживаем, потому что, во-первых, фильм «Чучело» мы все смотрели в детстве, и маленькой Кристине Арбакайте в кино сопереживали, ну а во-вторых, потому что сами все в школе учились. Реальную историю из жизни на сайте «Православие и мир» рассказывает журналист Илья Забежинский и задает вопросы. Школа, она теперь что, оперирует только категориями хороший ремонт, новые компьютеры, красивые учебники и экспериментальные программы, и все? Она вообще, наша школа, перестает рассуждать о добре и зле, перестает определять поступки своих детей как хорошие или дурные? Она что, теперь не учит их, какими должны быть отношения в паре слабый-сильный и тому, что в этой паре должен бы появиться третий, который заступится перед сильным за слабого? Она не учит их дружбе? Такое старое слово, как взаимовыручка, что больше не употребляется в школьных классах? «Сам погибай, товарища, выручай». Неужели эта фраза сегодня больше не звучит? Ответы на эти вопросы вы можете поискать в статье, которую разместил сайт «Православие и мир». Плен у сирийских боевиков – ад для журналиста-христианина. Когда речь заходит о событиях в Сирии, западные, да и многие российские журналисты не любят упоминать конфессиональную принадлежность жертв. Говорят только о некой общечеловеческой трагедии, не забывая добавить, что по западным подсчетам правительственные войска во время бомбардировок и обстрелов убили больше людей, чем повстанцы. Но, во-первых, статистика эта весьма сомнительная. А во-вторых, как написал Владимир Набоков по поводу белого и красного терроров во Франции, есть большая разница между подавлением восстания, пусть и неумелым, и стремлением установить режим террора с убийствами, возведенными в ранг политики. Особенно с убийствами по конфессиональному признаку. А по конфессиональному признаку в Сирии убивают повстанцы, а не армия. И эти факты уже невозможно скрыть. Что за силы могут прийти к власти в Сирии, видно из интервью, которое дал французской газете «Фигаро» Доминика Кириго, итальянский журналист, проведший 5 месяцев в плену у называющих себя сирийской оппозицией боевиков. Интервью разместил интернет-портал «Религия и СМИ». Самосуд. Осуждает ли его церковь? Катастрофическое падение доверия к милиции, явная безнаказанность некоторых преступников и отсутствие справедливости в судах подталкивает людей к самостоятельной расправе с правонарушителями, говорят социологи. При этом факты свидетельствуют, что приговор разгневанной толпы не обязательно будет справедливее решения коррумпированных судей. Вроде бы народные мстители делают правое дело, разбивая игровые автоматы, громя казино, ликвидируя аптеки, незаконно сбывающие молодому поколению наркопрепараты. Однако юристы напоминают, расправа над правонарушителями – это тоже правонарушение. Осуждает ли церковь самосуд? Комментируя эту ситуацию, священник Андрей Ткачев утверждает, что человек, попав в агрессивную толпу, не всегда имеет время подумать о справедливости и трезво оценить ситуацию. Публикацию вы найдете на сайте «Православие в Украине». Читайте и находите ответы на свои вопросы. А о новых сообщениях мы расскажем через неделю.
В Вы смотрите «Седмицу», смотрите далее в нашем выпуске. Последователи Андрея Рублева в Одесской духовной семинарии во второй раз состоялся набор студентов на иконописное отделение. Праздник силы, красоты и энергии. Он состоялся в Днепропетровске. Четыре стихии – земли, воды, воздуха и огня – объединились на молодежном фестивале «Гончаров». Мультфильмы для семейного просмотра. В России создается новая мультстудия, основные проекты которой будут посвящены истории и фольклору. В Одессе на минувшей седмице завершился очередной набор студентов в иконописное отделение Одесской духовной семинарии. Профессионально овладевать иконописным мастерством будут еще 10 молодых людей. Открывшееся в минувшем году учебное заведение уже успело зарекомендовать себя как школа возрождения канонического письма, с тонкостями которого во время первого урока в новом учебном году знакомилась Наталья Марчук.
В одном из новых корпусов Одесской духовной семинарии при Одесском Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре второй год подряд открывает свои двери иконописное отделение. В новом учебном году за мольберты село всего 18 студентов. Постигать тайны иконописного мастерства они будут в течение 4 лет. Здесь преподают иконографию, основы цветоведения, колорит иконы, церковное искусство и ряд предметов богословского цикла. А вот в этой аудитории, называемой Левкасной, усвоенная теория найдет свое применение на практике. Студенты будут участвовать в удивительном событии – рождении икон.
Берется доска, наклеивается ткань паволока, затем покрывается грунтом, доводится до гладенького состояния, рисуется прорезь. Прорезь наносится на доску, уже готовую, и покрывается красочным слоем. И укрепляющей составляющей является лак.
Основным направлением факультета является возрождение канонической иконописи. В своем выборе руководство исходило из того, что икона канонического письма более других способствует созданию молитвенного настроя. Высшая красота, согласно древним канонам, не может быть адекватно передана с помощью обычных художественных средств. Поэтому необходимо прибегать к символике, выработанной церковью на протяжении веков.
Живопись просто не соответствует этому. Мы о каноне говорим не о том, что это должно быть на доске, там эмульсия яичная. Не в этом канон. Канон в содержании, собственно, и в его трактовке. Вообще икона – это уже о Царстве Небесном говорит. А о том, как оно сейчас уже, мы готовимся к нему, как оно присутствует здесь. Потому что Господь воплотился. Мы об этом говорим, а не о страстях человеческих, о чем говорит, собственно, живопись страстная.
Для того, чтобы будущие иконописцы смогли глубже понять язык символов канонического письма, преподаватели разработали свою особую специфику обучения, своего рода ноу-хау. Прежде чем писать икону, студенты скрупулезно изучают ее фрагменты, а элементы природы рисуют с натуры. И только потом они пытаются воплотить свое живое восприятие в символах. Сегодня на уроке иконографии в центре внимания изображение трав, листьев, деревьев.
Мы берем цветы, травы, деревья, они их зарисовывают. И они понимают, что что-то из чего-то растет, где-то ствол, где-то корень, где-то ветви разветвляются, и как растут, собственно, листья. Тогда они понимают, что, собственно, создал иконописец. Что это не какие-то знаки, далекие от, собственно, от природы. Они воспевали природу.
По мнению же самих студентов, даже этих знаний и навыков может быть недостаточно для создания молитвенного образа. Важно быть верующим, воцерковленным человеком, то есть постоянно жить церковной жизнью и только тогда браться за кисть.
Поступая сюда, мы должны чувствовать огромную ответственность перед Богом, перед человеком, потому что рисуя иконы, мы должны подходить с этим, с умом, с постом, чтобы наша душа была расположена к этому.
Должно быть такое состояние души, вот, должна быть такая любовь, наверное, к святым и к Богу. И это все должно передаться через икону. И вот поэтому я чувствую вот в этом очень большую ответственность.
В последние годы по всей стране ведется активная работа по восстановлению старых храмов и строительству новых, по заполнению их традиционным убранством и, прежде всего, иконами и настенными росписями. Поэтому профессия, которую получат здесь эти молодые люди, будет оставаться одной из самых востребованных. Для того, чтобы овладеть иконописным мастерством, понадобится около 15 лет. А пока студенты старательно выводят свои прорези на обычных листах бумаги. И кто знает, возможно, очень скоро в храмах на вопрос, чьи эти великолепные иконы и росписи, будут отвечать последователи Рублева Одесской иконописной школы. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Молодежный праздник «Гончарный круг» состоялся в выходные дни в Днепропетровске. Вечно живое гончарное ремесло – это сплав четырех стихий – земли, воды, воздуха и огня. В нем заложена душа, фантазия, умение и мастерство человека. Само слово «созидание» происходит из древнего зида – глина. Предметы гончарного ремесла сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни. И нет сомнения, что такие фестивали не только позволяют воочию полюбоваться на работу гончаров, но и помогают сохранить культурное наследие.
В день осеннего равноденствия Днепропетровский национальный исторический музей имени Яворницкого пригласил горожан на молодежный праздник под открытым небом «Гончарный круг». На целый день музейная площадь превратилась в настоящую гончарную мастерскую, где слились в единое целое две стихии – глина и огонь.
Любое ремесло, и гончарство прежде всего, это то ремесло, которое всегда молодо. Мы очень рады, что сейчас вообще это искусство развивается, и очень много гончарных мастерских сейчас. Очень много гончарных школ, очень много школ керамистов, и туда охотно идут люди, потому что это действительно то искусство, которое, ну, оно такое живое.
В народе гончарам всегда относились с особым почтением. На фестивале «Гончарный круг» собрались десятки мастеров, знающих все о глине. Это Сергей Горбань, Олег Волков, Игорь Сухин и другие мастера «Гончарного круга». Здесь можно было не только купить любое керамическое изделие, но и попробовать гончарить собственноручно.
О благотворном влиянии глины на человека люди и раньше знали, и сейчас в этом убеждены. Да, я думаю, что вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что это действительно так. Вот, потому что глина – это один из тех натуральных материалов, который человека и формирует, и успокаивает, и возбуждает. В общем-то, просто я думаю, что лучше убедиться в этом лично. Для этого мы устраиваем мастер-классы, когда каждый может попробовать на своем опыте, что для него глина.
На празднике можно было самостоятельно попробовать работать с гончарным кругом, а также понаблюдать за показательными выступлениями мастеров различных единоборств. Ведь девиз праздника – сила, мужество, энергия. Для тематического фестиваля к историческому музею привезли не только десяток гончарных кругов, но даже смастерили импровизированную гончарную печь для обжига изделий. Каждый желающий смог попробовать создать собственный шедевр – горшок или кувшин – и расписать его, и обжечь в печи.
Я думаю, что каждый должен попробовать, потому что глина успокаивает, умиротворяет, ну и создаешь когда свое что-то, какой-то шедевр, если можно так сказать, то это очень приятно, очень полезно.
Особую радость от этого процесса получают, конечно, дети, которые приходят на ярмарку вместе с родителями, дедушками и бабушками.
Я не перший раз робив кушенчик, я другий, потому що я перший раз робив з Машою, це мамина, ну, з мамою разом робить.
Я буду рисувати маленький цвіточок, він буде розовий.
Ми їхали в парк Чкалова покататися на роликах, але не могли не остановитися. Потому что тут очень тепло и очень здорово.
И какая же площадь без ярмарки? Сделали, можно продать. Не получилось, можно купить. Мастера-керамисты и гончары из Днепропетровска, Запорожья, Павлограда, Кривого Рога и Киевской области привезли изделия на любой вкус. Здесь не только посуда и украшения для дома, но и уникальные украинские обереги, в которых каждый предмет имеет свое особое значение.
Тыква, хлеб – это все символы достатка. Подушки – это большое приданное. Чесночок тоже – это символы здоровья. Вареники – тоже символы достатка. Всегда были.
Чай и еда из керамической посуды отличаются даже по вкусу, уверяют мастера. Кроме того, глиняный чайник дольше держит тепло, а значит, чай в нем заваривается лучше.
В керамике все красиво смотрится. То есть, начиная от молока, там, качая овощами, фруктами, первым, вторыми блюдами, что не положишь, все красиво. И потом, когда кушаешь, это тепло, это приятно. То есть это приятно держать в руках. Оно согревает, поднимает настроение.
Детям и взрослым безусловную радость доставляли вот такие звонкие изделия. Свистульки в виде птичек.
У меня есть такие разные свищики. Я самые маленькие, они такие самые дзвенки. Я трошки больше, тоже как сопилочка спевает. На три и больше нот. Это уже такие музычные. тут вже можна грати різні прості мелодії. Ну, дітям, звичайно, найбільше подобаються голосні та дзвінки, маленькі.
Гончарное искусство принадлежит к тем изобретениям человечества, которые оставили глубокий след в истории и продолжают и сегодня вызывать интерес, вносят свою лепту в формирование современной культуры.
Мы очень хотим, чтобы люди поняли, что все, что связано с традициями, с древностью, с этнографией, это также может быть абсолютно современно. Поэтому, в принципе, гончарное коло – это тот праздник, в котором именно соединяются вот эти старые традиции нынешним молодым таким напористым постмодернистским вот этим вот ощущением времени.
В следующий раз мастера из разных уголков Украины соберутся на этой площади уже через год. Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
Новая студия по производству семейных мультфильмов в скором времени появится в России. Ее основные проекты будут посвящены отечественной истории, русскому фольклору. Режиссеры будут использовать всеми любимую рисованную мультипликацию. Анимационные фильмы «Ля студию», а именно так назвали центр мультипликации, будут связаны с былинами, сказками и легендами. А в будущем авторы планируют обратиться и к мировой классике. Первым крупным проектом станет полнометражный анимационный фильм «Руслан и Людмила» по мотивам известной поэмы Александра Сергеевича Пушкина. Сценаристом мультфильма выступил народный артист России Александр Мета. Режиссером нового мультфильма станет Татьяна Ильина. По ее словам, в мультфильме будет органично сочетаться пластика и глубина рисованной анимации и объемный 3D-формат. Помимо производства фильмов, на базе «Ля студию» появится школа мультипликаторов, где будут преподавать именитые специалисты из разных стран мира. Это сообщение завершает сегодняшний выпуск. Я с вами прощаюсь ровно на неделю. Желаю каждый день получать только хорошие вести. До свидания.